Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 7 стих. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Я думаю, что каждый из нас, рожденный свыше, любящий Бога, он, конечно же, не безразличен к Божьей воле, чего Бог хочет. Здесь Библия открывает нам, чего хочет Бог. Написано, воля Божья есть освящение ваше. Что такое освящение? Освящение – это в корне от слова святость. Мы это потом почитаем дальше и все остальное. Святость имеет, как бы, это слово имеет две стороны, как медали. Знаете, с одной стороны, святость – это отделенность наша для Бога, или наше посвящение Богу. Мы принадлежим Богу. Мы не принадлежим дьяволу, мы принадлежим Богу, мы не принадлежим аду, мы принадлежим небу. Это наша принадлежность. Мы говорим так, что Бог святой, написано, что Бог святой. Если, может быть, это и шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Если у Бога была бы фамилия, это было бы святой. Я эту фамилию не раз слышал, даже помню, в мире не раз меня называли святым, в армии там, ой, святой пошел. Это святой. Знаете, нас так называют святыми. Так что не отнекивайтесь, это же ваша фамилия. И Бог, Он святой. И мы с вами, рожденные от Бога, носим ту же самую фамилию. Мы также с вами святые, я потом покажу в Библии об этом, одно местописание еще. Но что важно знать о святости? Это отделение для Бога, и другая сторона – это отделение от нечистоты, от скверны, от греха. Понимаете, да? Мы не просто отделяемся для Бога, мы еще отделяемся не только к чему-то, мы отделяемся от чего-то. От чего? От того, что скверно, от того, что нечисто, от того, что является грехом, от того, что является преступлением перед Богом. И, конечно же, слово «святость», оно, скажем, годами, веками иногда избивалось настолько, я помню, в своей жизни было такое время, когда я это слово уже не выносил. Знаете, слово «святость» меня как-то добивало уже до конца. Если я слышал слово «освящение», на меня сразу депрессия нападала, знаете. Потому что я для себя как-то увидел, что какой-то замкнутый круг, знаете, вот, с которого выхода нет. И освящаешься, и только этим занимаешься, а конца нет. На самом деле освящение – это процесс всей нашей жизни. Но мы не призваны к освящению. Мы призваны нести Евангелие. Освящение – это средство. Вы понимаете, да? Павел пишет, что я бегу для чего? Чтобы достичь Евангелием, но не так, как неверно. Я порабощаю, смиряю свою плоть, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. То есть мне нужен свободный бег. Я хочу быть эффективным в своей христианской жизни. Более того, святость, она не только делает нас эффективными в том, что мы делаем, чего мы достигаем. Святость, она еще делает нас очень эффективными в том, чтобы не попасть в ад. Очень эффективно. Святость очень эффективна по отношению к аду. Вы понимаете, да? Грех ведет в ад. Святость – это отделение от греха. Мы хотим избавиться от чего-то. Так вот, в чем суть воли Божьей? В том, чтобы мы избавились от балласта греховного в нашей жизни. Это воля Божья. Мы этого хотим, и Бог этого хочет. И Бог на нашей стороне, чтобы мы с вами не тащили старый воз всю свою жизнь, чтобы мы освободились от ненужного и свободно продолжали следовать за Иисусом Христом. Есть еще в книге Откровения такие слова. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 22 глава. С 11 по 12 стих. Написано так, смотрите. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще. О чем идет речь? О том, что нечистый не может освящаться. То есть понимание, для того, чтобы быть святым, нужно освящаться, это неверно по Библии. Сначала ты становишься святым, а потом ты освящаешься. Еще раз. Мы освящаемся не для того, чтобы быть святыми. Мы освящаемся, потому что мы святы. Вы со мной? Вы слышите, о чем говорит Библия? Скверный пусть сквернится, неправедный пусть творит неправду. Но уверовав в Иисуса Христа и приняв Его в свое сердце, Господом и Спасителем, мы приняли праведность, мы приняли Божью святость, мы стали Его сыновьями и дочерями, мы уже стали святыми. Теперь что нам надо? Нам нужно освящаться с вами. Святой да освящается еще. И это является процессом всей нашей жизни. Знаете, я тоже я так смотрю, как бы немножко такое затишье, знаете. К чему, интересно, пастор ведет? Знаете, я так себе представляю эту тему примерно следующим образом. Тут есть много родителей, у нас есть дети, и мы с своими детьми общаемся, правда? Мы говорим о разных вещах с детьми, обсуждаем какие-то темы, школы, учебы, какие-то переживания, там, какие-то вопросы. Но время от времени нормальные родители, знаете, что делают? Они садятся напротив своих детей, берут своего сына или дочь и говорят: послушай, мне нужно с тобой поговорить. Дело в том, что не все в порядке в твоей жизни. Какие-то вещи нужно изменить. Нормальные родители, хорошие родители, которые любят своих детей, они говорят своим детям о чем-то неправильном. Они не брызгают слюной, знаете, на них, не кричат: ай, такой ты, всякой, все там. Нет, по-отцовски. Просто посадит и скажет: послушай, дорогой, я тебя очень люблю, но не все правильно ты делаешь. Есть вещи, которые надо изменить. И, знаете, дети, они такие одинаковые все. Они считают, что все родители ничего не понимают. У них одна у всех болезнь. Они считают, что все родители ничего не понимают. Нет, понимаем. Очень даже многое понимаем. Но вот такой диалог, он очень важен. Я думаю, точно так же Бог, Он тоже хочет иногда сесть напротив нас, сказать: послушай, дорогой, я тебя очень люблю. Я за тебя. Я заинтересован в тебе. Я хочу благословить, хочу благословить, но я не совсем согласен в твоей жизни. Как вы думаете, Бог имеет право на такое слово, правда же? И хорошо, чтобы мы были открыты, не так, чтобы: Бог, ты не все понимаешь. Понимает, почему Бог явился во плоти. Иисус Христос – истинный Бог. Он жил на этой земле, ходил по этой земле. Он был искушаем. Он знает, что такое земная жизнь, реальная земная жизнь. И Он знает, как нам помочь. Аминь. То есть я думаю, что очень важно, чтобы, говоря об освящении, мы говорили о чем-то таком положительном, о чем-то хорошем, а не о чем-то тягостном и плохом. И следующее. Давайте мы откроем с вами вот такое местописание. Вот такое местописание. Второе послание Тимофею. Тимофею 3 глава с 1 стиха до 5. Давайте почитаем. Здесь написано так. Апостол Павел пишет Духом Святым. Он пишет так. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Вот-вот, пастор, мы об этом говорим, что тяжелое время сейчас. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что времена будут тяжкие. И что это значит, я потом покажу и даже проиллюстрирую вам, что делает тяжелыми времена. Ибо люди будут самолюбивы, то есть эгоистичны, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Ну да, это о мире говорится, это о безбожниках говорится, ничего подобного. Это говорится о христианах. Там написано в 5 стихе: имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Мирской человек, не знающий Бога, никак не может отречься от силы Божьей, потому что он ее не знает, он никогда с ней не встречался. Речь идет о христианах последнего времени. И времена тяжкие из-за того, что христиане становятся какими? Эгоистичными, то есть самолюбивыми, сребролюбивыми, гордыми, надменными, злоречивыми. Так нам есть о чем поговорить с вами. Конечно, я понимаю, что это не о нас написано. И никакого отношения к нам это не имеет, место писания. Все остальные, да, а это нет. Хотелось бы так сказать, но мы же понимаем реальность. Если читать весь список до конца, то мы это и встречаем. И мы встречаем это в церкви, правда же? И мир, смотря на церкви, они тоже с этим сталкиваются. И потом они полны соблазна. А, вы такие, как и мы, вы даже хуже, чем мы. Мы морду набьем друг друга, а вы за спиной клевещете. Так мирские говорят. Мы напьемся, морды побьем друг другу, выясним все и дальше идем. А верующие не напиваются, морду не бьют друг другу, пока еще. Я не слышал. Нет? У нас нет. Фух. Слава Богу. Но есть другие вещи, которые делают верующие, правда же? Это злоречие, это клевета, это вот многие другие вещи за спиной и много-много разных нехороших вещей, которые существуют среди христиан. Поэтому мы, я считаю, мы как христиане, мы должны выбрать просто, знаете, будем ли мы открыты для Бога, чтобы освящаться, чтобы оставлять это в своей жизни, избавляться от этого балласта, который делает нашу жизнь тяжелой. Вы понимаете, да? Что делает тяжелой времена? Грехи. Вот эти тяжести, все то, чем я читал, это делает жизнь человека несчастной. Давайте посмотрим более так практично подойдем к этому. Откройте, пожалуйста, первую книгу, первое послание к Коринфянам, 10 глава с 1 стиха. Второе послание Коринфянам, 6 глава. Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стих. И потом 7, 1 стих. Написано так. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», то есть с неверующими. То есть не становитесь частью их ярма. Какого ярма? Ярма греха. Речь не идет о том, чтобы не сообщаться с неверующими. Библия говорит, нет. Мы должны общаться с неверующими. Мы работаем с ними, встречаемся, разговариваем. Мы должны быть дружелюбны, с этим все в порядке. Но мы не должны подставлять свою шею под то же самое ярмо греха, которым грешат они. И дальше, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолом? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями, дочерями, говорит Господь, вседержители. Знаете, у любой дороги есть две обочины. Одна обочина, когда мы пьем вместе с неверующими, гуляем, матюкаемся, деремся, ведем себя, как они, это одна обочина. А потом приходим в церковь и говорим, аллилуйя. Это одна обочина, правда же? Это лицемерие, не к этому призваны. Но другая обочина, когда мы сторонимся, знаете, все, у нас ничего общего нет с этим миром, я даже не здороваюсь со своими соседями. Это другая обочина. Иисус сказал, молясь к Отцу, не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Речь идет об отделении не от людей, а от грехов, в которых они живут. Спасибо за ваш аминь. Поэтому важно, чтобы мы не подали ни в ту, ни в ту обочину. Или мы живем как хотим, чтобы быть своими принятыми в мире. Или же мы игнорируем, знаете, становимся такими закрытыми, знаете, вот такими, как бы в таком закрытом мире. Превращаем свою жизнь в такой закрытый мир для внешних, для неверующих людей. Как они могут спастись, если ты закрыт для них полностью? Вы понимаете, да? Они видят это, и многие христиане, к сожалению, это видел в истории, когда христиане, они смотрят свысока на неверующих. Мы с грешниками не общаемся. Ну, покайтесь. Да что ему каяться после этого? Вы понимаете, да? Написано, Бог так возлюбил грешников. Так возлюбил, что отдал Сына за них своего. А мы не имеем права смотреть на них сверху вниз. Бог помиловал нас. Не потому, что мы лучше, чем они. Ну, хоть кто-нибудь еще аминь скажет или... Вау! Поэтому очень важно, чтобы мы не смотрели на них, теперь мы спасенные, мы верующие, мы святые и праведные, а вы грешники и каянные, место ваше в аду, и покайтесь негодные. Нет, послушайте, не к этому, не об этом говорит Библия. Поэтому очень важно, чтобы мы не впадали в крайность. Бог любит неверующих людей, и мы должны их любить. А если ты любишь, у тебя всегда найдутся хорошие слова для них. Для неверующих людей. Хорошие слова, хорошие поступки. Ты что-то придумаешь хорошее, что сделать для них хорошего. Вот что мы должны делать. Но я хотел бы идти дальше. Здесь в 7 главе 1 стих написано. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем. Здесь интересное выражение в Библии. Смотрите. Очистим себя, мы говорим об освящении, от всякой скверны. И смотрите, есть скверна плоти, а есть скверна духа, то есть духовная скверна. Есть разница между плотской скверной и между скверной духовной. Я вам хочу сказать, плотская скверна, легче от нее освободиться. Плотская скверна, это та скверна, которая есть в мире. В мире, я потом покажу это, в мире безбожном нет духовной скверны. Они не понимают, что это такое. Они не рождены свыше. Речь идет о том, кто может оскверниться? Чистый. Скверный, он есть и скверный. Если он не рожден свыше, грех – это его стиль жизни. Это то, кем он является. Вы понимаете, да? Речь идет о нас с вами. Библия же не обращается к неверующим, чтобы они очистили себя. Бог обращается через свое слово к нам, верующим, и разделяет на две категории. Одна из них – это плотская скверна. И с плотской скверной гораздо все проще. Мы ее понимаем. Например, Библия написана в послании к Галатам, 5 главе. Написано так. Давайте посмотрим. Послание к Галатам, 5 глава. Галатам 5 глава, с какого там стиха, сейчас мы видим 5 глава, с 19 стиха по 21. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследует. Вообще, это интересное местописание, особенно 21 стих. Речь идет не о том, что мы не согрешаем, а о том, когда поступающие так. Те, которые выбрали для себя жить таким стилем жизни. Вы понимаете? Это большая разница. Любой из нас может быть атакован любым из этих грехов, которые здесь описаны. И начиная, я не буду перечислять всех, но первый из них – прелюбодеяние. Ведь прелюбодеяние, Иисус сказал, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже и прелюбодействовал. Вы понимаете, да? Если уже посмотрел с желанием, уже согрешил, уже прелюбодействовал в сердце своем. Вы понимаете, да? Это плотская скверна, которая также нуждается в том, чтобы мы раскаивались в этом. Потому что я вам хочу сказать, у меня нет статистики под рукой, но есть такая статистика, особенно американцы любят вести статистику, они опрашивают церкви верующих о том, как живут христиане, служители. И там по подсчетам, не помню проценты, есть немало христиан, даже служителей, которые для себя считают вполне нормальным в своем сердце, извините, переспать с кем-то из верующих. Ну как, я ее оценил, посмотрел, мне она нравится и все остальное. Но я же не спал с ней физически. И считают это нормальным. И я хочу сказать, очень важно, чтобы мы с вами не оправдывали ни один из грехов. Любой грех, какой бы он ни был, необходимо покаяние. Это означает, что если я смотрю на женщину с вожделением, конечно, есть одна женщина, на которую можно смотреть с вожделением. Это жена. Слава Богу за это. Но если я смотрю на кого-то другого, я должен каяться. Это нормально. Вы понимаете, о чем я говорю? Вопрос не в том, что этого нет. Все эти, через это проходят искушаемые. Даже Йонг Гичо, известный служитель, однажды сказал, что он только недавно избавился, или как сказать, он даже так сказал, что я всю жизнь был, всегда имел такую, да, я всегда в своем сердце имел место для другой женщины. Откровенно сказал. Но не все так откровенно говорят, вы понимаете? Что есть такие вещи, которые стучатся в наш разум, в наше сердце. Но как мы к этому относимся? Очень важно, чтобы не случилось, понимаете, как принятие этого, как нормы. Мы должны противостоять. Когда мы пребываем в Слове Божьем, когда мы освящаемся, когда мы пребываем в присутствии Божьем, мы укрепляем свою иммунную систему духовную, которая отторгает этого. Понимаете, она борется, она не согласна. Даже если это происходит, она все равно с этим борется. Это означает, что Божья жизнь есть внутри. Очень важно, чтобы мы в своем разуме тоже противостояли этому, не принимали это как норма. Я взял только один пример, это прелюбодеяние. Чем отличается прелюбодеяние от блуда? Тем, что прелюбодеяние, это касается супругов, а блуд, ну или блудом называется все вместе, или те, которые незамужние, неженатые. Понимаете? Не может незамужний и женат, или неженатый прелюбодействовать. Вы понимаете, да? Это слово, термин относится к женатым и замужним. То есть очень важно, чтобы мы анализировали себя, не принимали это как норму. Я скажу так, например, конечно же, у нас вчера был вечер для неженатых и незамужних, и я скажу вам, был потрясающий хороший вечер. Я так рад, вчера было так весело. Я жалел, что не так много людей было, бывает больше, конечно. И я думаю, в следующий раз я немножко больше ободрю вас, чтобы вы пришли, потому что было вот так здорово. Было очень интересно, было общение, был контакт, были пицца, даже пекли пиццу. Сами пекли пиццу, там команды были, пиццу пекли, пиццы пекли, каждый там название давал, знаете, потом мы эти пиццы ели, и там были и танцы, знаете, но, когда мы говорим о том, когда жениться, выходить замуж, все равно есть какой-то момент, когда мужчина смотрит на женщину, в какой-то мере оценивающий, это понятно, вы понимаете, да? Не для того, чтобы прелюбодействовать с ней или блудить с ней. Он хочет просто увидеть ее, как-то понять ее, нравится она ли ему, вы понимаете? Это совсем другое дело, когда хочет жениться, выйти замуж. И то, я хочу вам сказать, Дух Святой, он когда наполняет человека, он покажет границу, как далеко ты можешь в этом зайти. Вы понимаете, да? Он будет все равно притормаживать тебя, чтобы ты так не просто... Ну, вы понимаете, есть граница всему. Вы согласны со мной? То есть, я верю, что вот это освящение, оно очень важно во всех отношениях. Но здесь написано не только об этом. Написано про влияние, блуд, нечистота. Что такое нечистота? Это то, когда люди делятся, допустим, это касается супругов, когда они делятся своим сексуальным опытом с кем-то другим, рассказывают о своем сексуальном опыте кому-то из друзей, кому-то из родственников, еще кому-нибудь. Это называется грехом нечистоты. Потому что сексуальная жизнь супругов – это тайна двоих, третий лишний. Вы понимаете, да? Нельзя рассказывать об этом. И можно рассказывать кому? Там, если нужно какое-то лечение, какая-то консультация, например, там, сексопатологу, например, или там, служителю церкви, который консультирует, это другое дело, там есть цель. Но просто так вот смаковать с кем-то сексуальную жизнь свою, это является грехом нечистоты. Вы понимаете, да? В мире этого очень много. Я помню, как не раз мы, мужчины, собирались вместе и начинали все это смаковать, как и что было. Но мы, как христиане, мы должны быть избавлены от этого. Это грех. Спасибо за ваш аминь. Все в порядке с вами? Вы не в унынии? Нет? Я буквально еще несколько моментов, и потом пойдем дальше. Непотребство, идолослужение. Например, я хотел бы остановиться на идолослужении. Что такое идолослужение? Все можно превратить в идол. Все можно довести до крайности. Вы понимаете, да? Есть очень много хороших вещей в нашей жизни. Есть много хороших людей в нашей жизни. И слава Богу за хороших людей в нашей жизни. И слава Богу за хорошие вещи в нашей жизни. Или не слава Богу?
Слава Богу!
Слава Богу! Когда есть что-то, что тебе нравится. И есть кто-то, кто тебе нравится. Когда у тебя есть жена, муж. Когда есть дети, которых ты любишь, души не чаешь. Но важно не доводить все до крайности. Я как-то говорил об этом на лидерском собрании, когда я услышал несколько таких фраз в церкви, что один человек говорит: я без этого служителя не могу жить. У меня внутри что-то как будто ударил кто-то мой дух. Знаете, когда кто-то говорит, что я не могу жить без этого служителя, тогда это идолопоклонство. Мы не можем жить без Христа, а без служителя можем. Бог даст другого служителя, если надо. Вы понимаете, да? Но когда мы делаем из человека идола, то падает человек, и падают вместе с ним все остальные. Вы слышали много раз: ой, я так разочарован, служитель, я так ранен, я так разочарован вообще. Моя вера, она вообще упала на ноль. Почему? Да потому что служитель поступил неправильно. Послушай, Бог тебя разочаровал? Нет. Бог тебя подвел? Нет. Меня служитель подвел? Так послушай, прилепись к Господу. Нормальный служитель, он привязывает людей не к себе, а ко Христу. Он делает все возможное, чтобы твои отношения с Богом сделать сильными. Нормальный служитель – это прозрачный, как стеклянная стенка. Ты ее не видишь. Вы понимаете? Вот что такое нормальный служитель. Но когда служитель берет внимание на себя и привязывает людей к себе, через время он станет идолом и будет причиной падения многих людей. Мы должны быть как мудрые люди, знаете, вот знающие Писание, не делать идолов из тех, кто рядом с нами. Слава Богу за служителей, замечательные служители, помазанные, мы благодарны Богу, но не доводи все до крайности. То же самое с детьми, люби людей, но не больше, чем Христа. Детей, но не больше, чем Христа. Так Иисус сказал. Почему? Потому что дети могут нанести тебе раны на всю твою жизнь. И ты будешь страдать, будешь мучиться всю оставшуюся жизнь. Я знаю немало примеров, когда дети обидели своих родителей. И они раненые и несчастные жили, многие десятки лет так жили. Вы понимаете, да? Дети тоже люди. Вкладываешь свою жизнь, отдаешь им все лучшее, не спишь, не доедаешь, не все остальное. Потом этот ребенок отворачивается от тебя и делает какую-то боль тебе. Я вам хочу сказать, жизнь многих людей разрушилась таким образом. Почему? Потому что из детей сделали идолов. Есть граница. И это очень важно знать. Потому когда ты любишь Христа, почему Иисус сказал, что кто возлюбит отца, мать, жену или детей более, нежели меня, недостоин меня, этим хочет защитить тебя, защитить твое сердце. Вы понимаете, да? Поэтому очень важно любить своих жен, любить своих детей, но не доводить до крайности. Не делай идолов из тех людей, которых ты любишь. Не делай идолов из тех вещей, которые тебе нравятся. Нравится там, не знаю, там что-то нравится, не знаю. Может, машина у тебя есть нравится, или кольцо у тебя очень красивое, там и женщина, там и сережки так нравятся. Не доводи до крайности. Пусть это нравится, пусть это будет благословением, но храни себя от идолов. Так написано. Но есть скверны плоти, а есть скверна духа. Я, конечно же, в одной проповеди не раскрою все, но хотя бы попытаюсь кое-что вам показать. Мы поговорим немножко о скверне духа. Что такое скверна духа? Одна из них, откройте Римлянам 16 глава, называется разделение. Вы слышали такое слово? Разделение. 16 глава, 17-18 стих. Смотрите, Павел пишет Духом Святым: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Во-первых, сатана, вы слышали такое имя, да? Означает разделитель. Одно из значений слова сатана – это разделитель. Что сделал сатана в самом начале в Эдемском саду? Он отделил Адама от Бога. Вы понимаете, да? Он разделил, он принес разделение между Адамом и Богом. И Адам был счастлив вместе с Богом. Но когда пришел сатана, что произошло? Адам стал несчастным, потому что был разделен. Дьявол пытается, сатана пытается разделить мужа и жену. И каждый семейный человек должен понимать, что Бог за единство в семье, сатана за разделение. То есть, другими словами, за развод. Развод – это один из видов греха, который есть сегодня в мире. И не только разделение в семье, между супругами, между детьми и родителями то же самое. Вы понимаете, да? Но также относительно церкви. Дьявол желает разделить церковь, потому что он разделитель, он сатана. Он хочет разделить. И это же не происходит вот так моментально, с чего-то все начинается. Есть такой вид духовной скверны, потому что разделение, оно появляется сначала в сердце. Я чуть позже потом поговорю более подробно о некоторых вещах. Но само понятие разделения – это духовная скверна. Вот почему написано «остерегайтесь». Извините, братья и сестры, когда вы идете по дороге, и вот там вас, на вашем пути собачка сделала дело, вы обходите это дело? Правда же, вы остерегаетесь, если кто-нибудь, твой друг нет, с тобой разговаривает, и ты, ой, осторожно, это нет. Правда же, да? Вы предупреждаете, чтобы он остерегся и не вступил в это дело. Вы понимаете, что духовное скверное – это то, что важно, чтобы туда не вступить, не оказаться там. Очень важно, чтобы мы остерегались этого. И знаете, что я увидел? Библия говорит, чтобы остерегались, но наблюдая за современным христианством сегодняшним, мы поговорим потом о том, во что это вырастает. Неуважение к Божьему Слову, непочтение к Божьему Слову, отрицание авторитета Божьего Слова приводит к тому, что Божье Слово, оно не может тебя остеречь. Она не может тебя остановить, потому что есть люди, которые вокруг тебя, которые скажут, да все нормально, да все в порядке. Мы демократичная страна, мы демократическая церковь. Кто сказал, что церковь демократия? В церкви нет демократии. А какой строй в церкви? Теократия. Что это значит? Бог правит всем. Как? Через свое слово. И мы признаем Его авторитет и склоняемся перед Его властью. Нет демократии в церкви. Вы понимаете, да? Есть демократические отношения в наших взаимоотношениях между нами. Но что касается церкви, служения, мы все с вами призваны подчиниться одному и тому же Богу и одной и той же Библии, Слову Божьему. Но когда Библия отстраняется и демократия становится основой, знаете, побыл где-нибудь на Майдане, там, на площади, там, пришел в церковь тоже революцию делать. Одно дело гражданский долг твой. Ты можешь там стоять, без лать, что-то делать, стоять на той стороне или на той стороне. Это твое право. Но когда приходишь в церковь, у тебя нет этого права. Библия, она все оговаривает. Если у тебя есть вопросы, сделай так, как написано в Библии. Если у тебя есть какие-то претензии, сделай так, как написано, Библия все описывает. Как ты должен поступить? Но что я увидел? Люди, которые вступили в это дело, они уже не читают Библию. Они уже не смотрят, что Писание говорит. Для них Библия не авторитет. Поэтому Дух Святой через Писание предупреждает, остерегайтесь не просто разделения, а тех, кто его производит. Поэтому, когда я скажу вам так, когда я вижу, как люди начинают обниматься с теми, которые производят разделение, ой, обнимаю, ну ты мой брат. Послушайте, я тоже здороваюсь со всеми. Но Библия говорит, если ты приветствуешь его, ты участвуешь в его делах. Знаете, что я говорю людям, которых я считаю, что должен остерегаться? Я им говорю, здрасте. Я не говорю мир вам, я не говорю приветствую вас. Я говорю, здрасте. Как и всем остальным. Вы понимаете, да? Я делаю разницу. Потому что приветствующий участвует в его деле, так написано. Очень важно, чтобы мы знали Писание, что Библия говорит. Поздороваться мы можем со всеми. Но приветствовать не всех. Вы со мной сейчас? Очень важно, чтобы мы были внимательны к тому, что Библия говорит. Найдите, что Библия говорит. Потому что она как-то координирует, или как правильно сказать, управляет, скажем, всем, она выстраивает наши взаимоотношения. Всему должно быть основание в Библии. Поэтому первое скверно духовное – это разделение. Второе скверно духовное – это, я назвал бы так, колдовство или такой оккультизм среди верующих. Я не буду открывать все места Писания, у нас очень мало времени, но каждый раз, когда мы молимся не по воле Божьей, вы меня слышите, да? Апостол Иоанн пишет, что, чтобы мы, когда мы просим что-то по воле Его, помните, да? А если я прошу что-то не по Его воле, это колдовство. Я использую духовные принципы. Я использую то, что мне дано по своему желанию, по своему усмотрению, не согласовываю я с Писаниями. Поэтому я всегда говорю так, будь осторожен, когда у тебя есть в чем-то нужда, или боль, или ты страдаешь. Будь уверен, что ты молишься по воле Божьей. Почему важно, когда ты молишься, опираться на Писание, написано так, и ты из Писания молишься? Вы понимаете, да? Когда, допустим, между мужем и женой какие-то проблемы, и муж или жена молится, Господи, молюсь, чтобы между мной и моим мужем или женой были хорошие отношения, вернулась любовь, чтобы семья была восстановлена. Скажите, пожалуйста, это воля Божья? Откуда вы знаете? Из Писания, правда же? А если я буду молиться, Господи, я хочу, мне надоела жена, я хочу жить со своей соседкой. Это колдовство, вы понимаете? Когда мы молимся о том, как написано, есть 5 видов овец в Божьем Царстве, как образно говоря, это раненые, больные, слабые, раненые, больные, угнанные, потерянные. Когда мы молимся, чтобы слабые укрепились, когда мы молимся, чтобы больные исцелились, чтобы раненые исцелились, чтобы потерянные вернулись, были найдены, вернулись, и когда молимся, чтобы угнанные вернулись, мы молимся по Слову Божьему. Я знаю, что некоторые были смущены. А можем ли мы молиться об этом? Мы можем молиться, потому что Библия говорит, что кто-то угнал овец. Мы молимся об этом. Но те, которые молятся против нас, они колдуют. Потому что нет места Писания, которое бы, на котором бы основывались. Вы понимаете, да? Когда человек выходит за пределы Библии, он становится колдуном. Он становится Валаамом. Валаам. Он перешагнул через Божье Слово и начал делать то, чего Бог не хотел. Поэтому очень важно, чтобы мы были внимательны. И последнее, что я хотел бы вам сказать, говоря о скверне духа, это одно из того, что я считаю, нужно прочитать и порассуждать об этом больше. У нас еще немножко времени есть. Откройте первое послание Иоанна, 4 глава. Первое послание Иоанна, 4 глава. Я думаю, что вы слушаете, анализируете, и это как-то ставит все на свои места в вашей жизни. 1 Иоанна 4 глава 3 стих написано так. Смотрите. «И всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Очень интересные слова, правда же? С одной стороны, он придет, а с другой стороны, есть уже в мире. Во-первых, Антихрист – это реальная личность. Это человек, который придет в свое время. Так написано, мы об этом тоже почитаем чуть позже. Но написано также, что он уже есть в мире. Кто он есть? Человек? Нет. Дух Антихриста. Вы понимаете, да? Что такое Дух Антихриста? Дух Антихриста – это нечистый дух, который сражается не с Богом. Понимаете, да? Дух Антихриста, он не сражается с Богом. Написано, там и есть другие местописания, потом прочитаю, если надо будет, что он против Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И там подчеркивается снова и снова. Давайте я покажу вам еще местописание. Смотрите, откройте еще это же послание, 2 глава, 18-19 стих. 2 глава, 18-19 стих. «Дети, последнее время, И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов. У меня вопрос. Интересно, в дни Иоанна было много антихристов, а сейчас их стало меньше. Таких стало меньше или больше? Мы же идем, мы все ближе и ближе к концу. Итак, смотрите дальше. То мы и познаем из того, что последнее время. И смотрите, что говорит 19 стих об антихристах. Они вышли от нас. Вы должны это просто видеть в Библии. Они вышли от нас. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши. В чем суть этого духа Антихриста? 2 Иоанна, 7 стих, смотрите. А там одна всего глава. 7 стих, смотрите. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Христа. Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Вы заметили, как акцентируется? Не просто Иисуса Христа, а пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Ага, понятно теперь, да? Смотрите теперь, о чем идет речь. Дух антихриста, он не сражается с Богом, он сражается с человеком. Иисус, он был сыном человеческим. Дух Антихриста не сражается с Сыном Божьим. Он же истинный Бог. Но он сражается с Ним как с Сыном Человеческим. Иисус – это человеческое имя, Христос – это помазанный. В чем суть Духа Антихриста? Он сражается с помазанником. Понимаете, да? То есть, человек помазан Духом Святым. Помните Иисус Христос, Луки 4 глава? Он пришел в синагогу, ему дали книгу пророка Исаии, и он сказал: «Дух Господень на мне, Он помазал меня». Помните? Чем все заканчивается? Там написано один стих: «И исполнились все радости». Там написано «исполнились», и они исполнились. Чего? Исполнились Духа Святого? Нет. Они исполнились ярости и повели, чтобы свергнуть Его со скалы. Понимаете, да? Ты не можешь Бога свергнуть со скалы. Но Сына Человеческого ты можешь свергнуть со скалы. Поэтому Дух Антихриста – это Дух, который противится или идет против помазанника. Поэтому Павел, Иоанн и другие пишут, что и много антихристов, которые что делают? Они были с нами, но они начали идти против того, кто помазан Святым Духом. Понимаете, да? Я помню, даже как в той церкви, где я был когда-то, это были мои первые шаги, которые я тогда еще не понимал всего. Я помню, когда Бог начал меня использовать постепенно. Знаете, вот были первые шаги в духовной жизни. Я помню, как начал проповедовать. Ну, проповеди мои были никакие, но были помазанные все равно. Вот, но я брал гитару, я пел, и Дух Святой приходил. Большинству людей это нравилось. Люди переживали благословение, но было несколько таких пожилых братьев, которые злились сразу же. Вот Галина Тонова в своей церкви помнит, они сразу возмущались, их раздражало, когда помазание приходило. И в конце концов они воздвигнули целую войну против меня, чтобы изгнать меня просто, чтобы уничтожить. Понимаете, да? И они могли сами того не понимать, что они стали орудием в руках Антихриста. Чуть-чуть немножко более подробно. С чего все начинается? Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава. Я не буду читать всего, но здесь говорится о пришествии Господа Иисуса Христа и приходе Антихриста. Смотрите, 2-3 стих. Да не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, как, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Смотрите 3 стих. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день, когда Антихрист придет как человек, не придет, доколе не придет прежде отступление. Знаете, что такое отступление? Неверующий человек не может отступить, у него не было этой позиции. О чем идет речь, когда верующие от чего-то отступают? Скажите, от чего могут отступить верующие? От Бога не отступают люди. Даже сатана, он верует, вы знаете. От Слова Божьего. Когда верующие начинают отступать от Слова Божьего, вы понимаете, да? Вот это начало тому, когда Антихрист может себя проявить. Все начинается с того, когда человек верующий отступает от Слова Божьего. И авторитет Писания начинает постепенно падать в глазах верующего человека. Это может быть по разным причинам. Из-за небрежности, из-за небрежного отношения к Богу, греховной жизни или из-за окружения. Возможно, какие-то люди, для которых Библия не является авторитетом, окружают тебя. И поэтому и в твоих глазах Библия начинает терять свой авторитет. Есть много разных причин, но мы должны быть внимательны в том, чтобы Библия была наивысшим авторитетом нашей жизни. Возьми свою Библию. Возьми свою Библию. Подними ее над собой. Важно, чтобы у вас была своя Библия. Все начинается с этого, вы знаете, да? Бери свою Библию на собрание. Подними ее и скажи: «Моя Библия – абсолютный авторитет». Скажи кому-нибудь рядом, сидящему с вами: «Моя Библия для меня абсолютный авторитет». Сохрани это. Потому что первое, с чего начинается, это отступление от Писания, от Библии. Когда люди начинают строить что-то уже на основании преданий, традиций, человеческих выдумок, так принято у нас, мы так привыкли и многое другое. Вы понимаете, да? Очень важно, чтобы мы возвращались в Писание снова и снова, смотрели в Писание снова и снова. Я скажу вам так, я знаю, что есть немало проповедников, которые Библию почти не читают во время проповеди. Но я решил для себя, я буду читать Библию. Знаю, что людям больше нравятся интересные, знаете, такие постановки, истории и многое другое. Но Библия должна быть авторитетом. И этот авторитет должен расти и расти в жизни каждого из вас. Итак, первое – это авторитет Библии. Скажем так, если говорить об Антихристе, это отступление от Слова Божьего. Вторая причина – есть такое слово, Иаков пишет об этом: «Не сетуйте, братья, друг на друга». Дальше он говорит: есть один судья и так далее. Не сетуйте. Что такое сетовать? Сетовать – это жаловаться. Это говорить с печалью. Знаете, посетовали, да? Но в сетовании, в этом слове, есть элемент суда, осуждения. Вы понимаете, да? Например, вполне может быть, что кто-то из служителей поступил неправильно с тобой. Но Библия говорит, что тебе делать с этим. Там написано, тебе нужно взять двоих человек и прийти и поговорить. Как написано? Сделай, как написано. Тогда ты будешь чист по отношению к помазаннику, к служителю, к любому служителю. Вы понимаете? Сетование – я жалуюсь. И есть элемент суда. Такой он всякой. Это второй шаг навстречу Антихристу. Третий шаг – это ложь и клевета. Потому что обязательно кто-нибудь найдется и скажет: да, точно, я давно подозреваю этого брата. И этого тоже. Я такое знаю. Нового ничего нет, вы понимаете, да? И ложь, и клевета начинает расти, расти. Библия говорит, что сатана, он клеветник братьев наших. Что говорит сатана Богу? Что он просто ерунду всякую говорит? Да не настолько он глуп. Он не говорит всей правды. Даже служители делают ошибки. Служители тоже ошибаются. Они несовершенные люди. Но сатана, он никогда не вспомнит, что этот служитель после своих ошибок, он молился, он плакал, он каялся, он приходил и говорил: прости меня. Дьявол никогда это не учтет. Вот почему он клеветник. И когда верующие, они начинают обвинять или осуждать служителя, послушайте, это еще один шаг навстречу Антихристу. Следующий шаг – это ярость и гнев. Так это все происходит. Когда человек просто исполняется ярости, при упоминании о ком-то сразу распнем его. Такое. Когда люди исполняются, уже исполнены этого нечистого духа. И последняя стадия – это убийство. Это убийство. Когда дух Антихриста владеет верующим человеком. А, я пропустил чуть один момент. Когда начинает говорить слова неправильные в адрес служителя. Вспомните пророка Илью. Он был могущественным пророком, правда же? Который шел против целого царства. Царя не боялся. Народ обратил. Пророков, помните, разобрался с ними. Одна женщина, Изавель, сказала несколько слов. И он в ужасе убегал в пустыню, спрятался под можжевеловым кустом и молился: Господи, я не хочу жить. Я скажу вам, я знаю столько служителей, которые это пережили. Я знаю столько служителей, помазанных служителей церкви, которые говорили так: Господи, я не хочу жить. И я понимаю, что они даже сами не знают причины, почему им хочется умереть. Потому что есть много антихристов. Вы меня слышите? Где эти антихристы? В мире? Нет. Они в церкви. Так давайте их поубираем. Иисус сказал, пусть растут и плевелы, и пшеница до жатвы. Вы понимаете, да? Все очень серьезно. Поэтому, говоря о скверне духовной, очень важно понимать, что дух Антихриста – это духовная скверна, которой оскверняются люди. Вот так шаг за шагом становится орудиями не в руках Божьих, а в руках духа Антихриста. И мы с вами, как верующие люди, должны наблюдать, смотреть Библию, Писание, смотреть за своим сердцем. И если что-то позволил себе, слава Богу за покаяние. Можно кого-то из братьев попросить? Можно, Сергей Леонидович, возьми эти сумки, 5 сумок, расставь везде по сцене. Я покажу к концу. Я хочу показать в Библии такое местописание. Просто по всей, так вот, равномерно. Откройте, пожалуйста, Псалом 31. Псалом 31. Да, можно еще продолжать играть. Нормально, все в порядке, да. 31 Псалом. Смотрите, написано так. С 3 по 5 стих. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Вы понимаете, да? Когда я молчал, упорствовал, не хотел каяться, что-то произошло. Свежесть ушла. Свежесть ушла. Радость ушла. Ее больше нет. И дальше тяжесть пришла. Это подобно тому, как, знаете, в нашей христианской жизни. Знаете, мы согрешаем, Библия говорит. Мы согрешили. Все мы много согрешаем. Это грех в таком виде. Ну, и знаете, молния не поразила нас. Земля не разверзлась, и никто не заметил. И как бы и ничего особенного, знаете, там кирпич лежит. Ну, один всего лишь. Жить можно и так. Другие ведь живут. Но один грех ведет к другому греху. Нераскаянный грех ведет к следующему греху. Еще один. Уже два. Да ничего, и так можно жить. Ну, единственное, когда пастор говорит, поднимите руки, что-то так... Сил не хватает поднять. Там кирпичи лежат. Поднимите, пожалуйста, руки, давайте поклонимся Господу. Тяжелая эта работа. Но ничто не стоит на месте. Библия об этом говорит, нет времени, чтобы читать. Согрешил еще. Как-то чувствуется, как-то тяжковато стало. Тяжковато. Ух. Грех – это бремя, которым ты ложишься спать, спишь и просыпаешься с ним. Он сопровождает тебя все время. Это тяжесть греха, это как ноша. С ней тоже можно жить, правда же? Это как грех, это как лишний вес, знаете? Тоже жить можно, правда? Лучше избавиться, если есть возможность. Но грех нераскаянный ведет дальше. О, ух. И потом еще грех. Вот. Вы знаете, в таком состоянии до первого ряда уже не дойдешь. Если получат до собрания дойти хотя бы. Сил нет, знаете. Я вот дам поносить кому-нибудь, если хотите. Фух. И кто-нибудь служитель говорит: брат, давай служить Господу. Какое там служить Господу? Жизнь-то такая тяжелая. Такая тяжелая. Ой, тяжелая жизнь. Фух. Как тяжело жить. Да что же так? Почему жизнь стала тяжелой? Почему нет силы что-то делать для Бога? Потому что грехи нераскаянные. За три собрания сколько я сброшу, интересно? Откройте, пожалуйста, последнее место Писания. Это Деяния апостолов. Ой. Ух. Мама. Придумал себе проповедь. Деяния апостолов, 3 глава, 19-20 стих. Фух, даже нет силы читать, честное слово. Я дух переведу, подождите. Нет, вы должны... Послушайте, грех еще тяжелее. Поверьте, грех тяжелее. Почему Бог хочет нас очистить, избавить нас? Потому что Он знает, что с нами происходит. Может быть, другие не знают, что ты, чем ты грешил. Но а какая тебе что легче от этого? Ведь эта ноша, она с тобой. Попробуй пробежись с ней. Там, давайте бежать к Господу. Какое бежать? Хоть бы дышать бы. Написано так. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. И дальше. Да придут времена отрады от лица Господа. Отрады – это радости, свежести, ободрение. И написано так, Давид говорит: когда я раскрыл тебе грех, исповедуй мой грех, Господи. Я говорил против служителей церкви. Вы знаете, эта плотская натура говорит: но ты был прав. Мы в пятницу общались, я уже говорил об этом, Иов был тоже прав. Но первое, что сделал Бог, привело к покаянию. Иеремия молится: Господи, ты видишь гонителей моих, все остальное, ты видишь, как я страдаю. Бог говорит: если обратишься, другими словами, Иеремия, и тебе нужно каяться. Поймите, что Бог не начинает с кого-то, Бог начинает с тебя. Нам всем есть в чем каяться. Если это так, поднимите вашу руку, если вам... Иногда грехов столько, что даже нет силы поднять руку и признаться. Всем есть чем каяться. Что нужно сделать? Признать, исповедать: Господи, прости меня, я согрешил против служителей. Я, может, не сам говорил, я сидел с теми, кто говорил, поддакивал, улыбался и был участником того, что они говорили против твоих служителей. Прости меня. Уже легче стало жить. Господи, прости, Господь, я гневался, Я гневался, раздражался, сидел и осуждал всех на свете. Прости меня, Господь. Нет, это не то. Потяжелее чем-нибудь. Вот это. Прости, Господь. Господи, я на женщину смотрел с вожделением. Господи, я еще... Что там еще? Что там еще? Ну, в общем, Господи, еще в этом я согрешил. И в этом. Я вам хочу сказать, как здорово. Ой. Фух. Как будто, знаете, вот заново родился. Вот что такое покаяние. И Бог хочет на самом деле избавить тебя. Он любит тебя. Он хороший отец. Он хочет как сыну, как дочери сказать, послушай, зачем тебе это бремя? Зачем тебе эта тяжесть? Зачем тебе это стенание внутри? Я пришел, чтобы ты имел жизнь. Жизнь с избытком. Я пришел, чтобы праведность, мир и радость наполняли тебе. Покайся. И я верю, что покаяние – это благодать Божья, это Божья милость. Все праведники любят каяться. Поэтому я хотел бы пригласить вас к молитве покаяния. Каждый из вас просто поразмышляйте. Возьмите эту неделю, мы еще будем молиться на этой неделе о том, чтобы на самом деле покаяние пришло в каждое сердце. Я думаю, что в пятницу то же самое будет молитва. Тоже будем молить о том, чтобы покаяние. Давайте размышлять, просто вникнем в себя. Давайте не вникать в кого-то. Давайте не разбирать там кого-то. Знаете, всегда кто-то будет нам мешать. Вот он мешает тот и тот и тот. Когда тебе хорошо везде и всегда. И праведнику хорошо. Давайте мы встанем с вами. Давайте мы будем молиться. Я хотел бы помочь каждому из вас. И в следующее воскресенье скажу, что делать дальше. Но я хотел бы, чтобы каждый из вас вошел в Новый год, покончив со всеми старыми грехами. Плоти, духа, какие бы они ни были, чтобы ты был избавлен. И продолжал путь, радуясь. Давайте будем молиться вместе. Просто размышляйте. Если в чем-то вам нужно говорить, сейчас говорите к Богу. Исповедуйте свои грехи перед Богом. Скажите Ему, лично Ему скажите, в чем вы падаете, где вы согрешаете. Просто говорите с Ним сейчас. Пусть группа прославления придет сейчас на сцену, мы будем еще петь, и мы будем вот эту песню, хорошо бы спеть «Новый день», спеть, когда Бог простил мои грехи. Давайте будем вместе молиться. Дорогой Отец Небесный, мы как сыновья и дочери Твои приходим, и мы молимся. Твое слово говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. А если исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, простишь нам грехи наши и очистишь нас от всякой неправды. Я молюсь, Господь, о покаянии. Я молюсь об исповедании грехов, Господь. Я молюсь о чистоте и святости в сердце каждого из нас. Я молюсь во имя Твое, Господь. Я молюсь, Господь Иисус, о Господь, я молюсь, чтобы Твоя кровь, которая была пролита на кресте, снова омыла, очистила каждого из нас. Я молюсь, чтобы этот дух покаяния пришел, Боже, чтобы никто не молчал, никто не прикрывал, не оправдывал свой грех, но открыл свое сердце пред Тобою и исповедал свои грехи перед Тобою, Господь. Я молюсь, Боже. Я молюсь. Я молюсь. Я молюсь. Я молюсь во имя Твое. Я верю в силу Твоей крови, которая очищает нас от всякого греха. Я верю, Господь, что Твоей крови достаточно, чтобы мы были чистыми. Чистота – это блаженство. Это наслаждение. Это удовольствие Царства Божьего. И чистота, блаженны чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Они будут видеть Господа перед собой и не поколеблются, как Давид сказал. Я молюсь об этом во имя Твое, Господь. Я молюсь о всей Церкви Божией, об этом духе покаяния, о том, чтобы каждый раскрыл свое сердце. О, дорогой Господь, я молюсь. Я молюсь во имя Твое. О, Господь, я благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю Тебя, Иисус. Ты любишь нас, Ты добрый Отец. Ты желаешь обнять каждого из нас и стряхнуть с нас эту грязь, которая пристала к нам. Она не наша, она чужда для нас. Любой грех, какой бы он ни был, ты хочешь стряхнуть с нас, избавить нас от всякого греха. Боже, я благодарю Тебя. Ты хороший Бог. Ты хороший Бог. Ты хороший Бог. Я молюсь во имя Твое, Господь Иисус. О, Господь Иисус, мы молимся к Тебе. Мы молимся к Тебе, Господь. Аллилуйя, Иисус. И я благодарю Тебя, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.